Глава 22. Город Москва. «Ходил сегодня в школу», — хохотнул вдруг Григорий. «Оделся как на смотр». И тут я представил себе эту картину. Холостой, бравый, заслуженный подполковник в форме и при наградах явился в женский коллектив. Он начал смеяться, я за ним. «Они тебя на части делить не пытались?» — смеясь, спросил я.
«Вроде того», — также смеясь, ответил он. «Еле ноги унес. Можно подумать, они там все незамужние. Хотя столько молодых девок, что и не удивлюсь.
А насчет учебы Родиона удалось поговорить?»
«Да что ты, о чем там говорить? У меня такой умный, способный мальчик оказался. Ему бы чуть-чуть внимания от взрослых прибавить, и все у него будет прекрасно», — со смехом поделился Григорий.
«Даже так?» — искренне удивился я. «А говорили деду запущенные. Хотя, конечно, где дед, а где ты. Ну, поздравляю. Ты сегодня очень сильно облегчил сыну жизнь. Теперь ему будут ставить оценки, исходя совсем из других субъективных ощущений. Вопрос только в том, насколько этого аванса Родькиным училкам хватит». Многозначительно посмотрел я на него.
«А я что? Я против, что ли?» — опять хохотнул подполковник.
«Ты смотри. Тут игры в поматросил и бросил рискованно», — предостерег я его. «До 10 класса Родьке проблем создашь, отыграются на нем».
«Я же не по своей воле бросаю, у меня служба», — важно поднял вверх указательный палец Григорий.
«Вот хитрый лис, служба у него».
«Когда тебе в отставку?» — прищурившись, спросил я. «45 пойду, как все», — сказал он, — «если полкана не дадут».
«Его такая жизнь явно устраивает», — подумалось мне. «Не мне его судить. Сам в первой жизни не стал второй раз жениться. Вернулся домой». Галия сообщила, что Ираклий уже 2 раза звонил. Второй раз она над ним сжалилась, потому как выяснила, что он к автомату каждый раз бегает позвонить, и передала ему, что мы едем завтра с ним на дачу. Договорились встретиться завтра в 9 на Рижском вокзале у пригородных касс. «Ну, тем лучше. Не надо звонка сидеть ждать. Пойду к Анне Аркадьевне на 6-й этаж зайду. Сувенир из Германии занесу». Анна Аркадьевна не ожидала меня так поздно увидеть и встретила меня громким приветствием. «О, Павел, проходи!» — сразу распахнула она передо мной дверь, увидев у меня в руках модный журнал. «Добрый вечер», — улыбнулся я. «Как мало надо советской женщине для счастья. В командировку ездил в ГДР. Жена сказала, что это хороший журнал. Протянул я ей Бордамодан.
«Спасибо большое. Так любезно с твоей стороны!» — воскликнула Анна Аркадьевна и, не удержавшись, начала прямо при мне листать журнал.
«Когда за диваном?»
«Чуть позднее. Сначала надо холодильник купить, а то вот-вот потеплеет», — развел я руками. «А финансы поют романсы».
«Ничего, Москва не сразу строилась», — улыбнулась она, ненадолго оторвав взгляд от журнала, чтобы с пониманием взглянуть на меня. «Ну, не буду вам мешать. Спокойной ночи», — распрощался я.
Выйдя от Анны Аркадьевны, натолкнулся на Лину, спускающуюся с мусорным ведром от мусоропровода. В коротком красивом халатике и домашних шлепанцах на низком каблучке она медленно спускалась, глядя на меня снисходительно и печально.
«Здравствуй, Паша»,
— произнесла она, и мне показалось, что я услышал сочувствие в ее голосе.
«Привет», — коротко ответил я.
Лина пристально смотрела мне в глаза. Я не стал спешить к себе и дождался, пока она спустится.
«Ты что-то хочешь мне сказать?» — прямо спросил я.
«Бедный Паша».
«Так, интересный заход». Промолчал, ожидая, что будет дальше.
«Не мое, конечно, дело», — зашептала она, совсем близко подойдя ко мне. «Но твоя жена пока тебя не было».
Она многозначительно замолчала.
«Продолжай», — мысленно усмехнулся я. «Что, интересно, моя жена? Вечеринки до полуночи на весь подъезд устраивала?»
«Твоя Галия с другим мужчиной встречалась в твое отсутствие»,
— выдала Лина, перестав прикидываться сочувствующей. На лице ее появилось злорадное выражение.
«Я сама видела».
«Интересно», — улыбаясь, спокойно произнес я. «Это с кем же?»
«С тем», — начиная злиться из-за моей невозмутимости, прошипела Лина. «Белобрысый такой, с тебя ростом. Целыми сумками продукты ей домой таскал».
«Откуда знаешь, что это продукты были?» Догадавшись, о ком она говорит, спросил я, чтобы позлить эту мартышку.
Завидно ей, видите ли, стало, что кто-то кому-то продукты таскает. Хвост рыбий видела, победно заявила она. Из сумки торчал.
«У, рыбий хвост — это очень серьезно!» Похлопал я ее по плечу. «Благодарю за бдительность. Бдите дальше, товарищ!» Рассмеялся, не в силах больше сдерживаться, и пошел вниз по лестнице. Даже не оборачиваясь, был уверен, что на лице у нее сейчас должно быть очень озадаченное выражение.
Москва. Дом Ивлевых. Однокомнатная квартира на 6-м этаже. Лина лежала в ванной. Любила погреться перед тем, как лечь в холодную постель. Мысли крутились вокруг Галии. «Ну почему так?» — думала Лина. «Муж обеспечивает. Какой-то парень ей сумки из магазина таскает, когда мужа нет, и, главное, Пашку. Это нисколько не волнует. Гриша с собакой гуляет, когда Пашки нет. Почему так? Почему одним все, а другим ничего?» У Лины слезы навернулись на глаза от обиды. «Она же, Лина, неплохая. Она добрая, искренняя, веселая. Почему же никак не получается найти хорошего мужчину, который вот так же носился бы с ней, как курица с яйцом, как Пашка с женой? То ревнивые попадаются и бешеные, как Иван, не разобравшись, сразу с кулаками бросается, то жадные до чужих квадратных метров, как тот Роман. Сразу испарился, как только узнал, что квартира не ее, а мамина. Теперь вот Гриша. Он Лене нравится, но от него не чувствуется тепла, заботы. Он с ней и не с ней. И уже говорит, что скоро надолго уедет без возможности писать и звонить. Так не бывает. Захотел бы — позвонил. В отчаянии думала Лина. Или хотя бы написал. С утра договорился с Родькой и Гришей, что они выведут сегодня вечером и завтра утром моего пса. Решил выделить Родьке ключ от моей квартиры на постоянку. Пусть он у них висит. Мало ли, задержусь где-то допоздна, позвоню. А куда я позвоню? Телефона-то у них нет. Побегал, как обычно, и приступили уже к тренировке на школьном стадионе, как Григорий вдруг сказал, ставя малому удар ногой в голень.
«Жаль, тира приличного поблизости нет. Негде парня поучить пострелять из нормального оружия».
Услышав про нормальное оружие, Родька застыл на месте с широко открытым ртом и глазами. Удивление в них сменилось надеждой. «Слушай, я езжу стрелять иногда в Лосиный остров, там часть в лесу, знаешь? Можно с командиром части попробовать договориться».
«Серьезно?» — с удивлением посмотрел на меня Григорий. «Как ты туда попал? Знаешь кого?»
«Ну, теперь уже знаю. Лекции читал от общества знания, познакомился. Не стал я вдаваться в подробности».
«Когда ты собираешься туда?»
— заинтересованно спросил подполковник. «Да давно не был. То сессия, теперь вот на курсы водительские с женой пошли. Надо бы собраться как-то доехать, что ли, перед курсами, а то навык теряется. А давай в понедельник рванем. Сразу после пары из универа домой, потом с вами стрелять, оттуда на курсы. Но мне предварительно позвонить надо командиру части, чтобы одобрил. Наглеть неохота, а то сам оттуда тоже вылечу».
«Все правильно, порядок в части должен быть. Нельзя, чтобы посторонние лица ни с того ни с сего заявлялись». — усмехнулся Григорий. — «Ну как ты себя занял? Фигара здесь, фигара там. Когда ты учиться успеваешь?»
— «Не поверишь. Все, что надо просто читать, в метро читаю по дороге. Дома только письменные».
— «Ну, можно и так», — задумчиво покачал он головой. — «Это только по молодости так можно. Мне вот уже так рваться и не хочется».
— «Да, мне тоже разрываться не нравится, но хочется успеть всего побольше, рационально отпущенное время использовать. Оглядываясь назад, как вспомню, сколько времени в прошлой жизни впустую потратил, плакать хочется. Второй шанс не для того дан, чтобы снова упускать возможности. В 9 утра мы с женой подходили к пригородным кассам Рижского вокзала. Ираклий уже ждал нас. За спиной заметил у него рюкзак приличных размеров. Чего он там набрал на 2 дня? Ехали не больше часа. Если учитывать, что от Рижского вокзала полчаса только до МКАД ехать, то дача дядьки Ираклия совсем недалеко от Москвы. Дача директора фабрики внешне не очень впечатлила. Скромный одноэтажный домик, правда, кирпичный. И соток у него, судя по соседним участкам, было поболее, чем у всех. Такое впечатление, что объединили 2 участка. В стороне от дороги, в глубине участка, заметил сруб, тоже одноэтажный. Похоже, баня. Внутри дома было две теплых комнаты, большая кухня, она же гостиная, и холодная широкая веранда вдоль всей фасадной стороны. Обогревался дом чугунной плитой типа буржуйка. Но плита непростая, старинная, красивая, на кованых витиеватых ножках. Нас встретили хозяева дома. Дато был шумный и энергичный, а его жена Нона поразила своей мягкостью и гибкостью. Смотрел на нее, и казалось, она как вода, везде протечет, везде просочится. Хотя девушка она была в теле. Парадокс. Хозяйский сын Шалва, упитанный мальчишка лет 11-12, явно испытывал к Ираклию любовь и уважение, как к старшему брату. Он сразу оказался рядом с ним и, заглядывая в глаза, ловил каждое слово, помогая разбирать рюкзак, который Ираклий водрузил на табурете на кухне. Галия вручила хозяйке журнал «Бурда Модан». Но она ахнула от восторга, и женщины сразу стали лучшими подругами. А я с любопытством оглядывался вокруг. В свете предстоящего летом ремонта у бабушек меня очень интересовало внутреннее обустройство дома. Дато, заметив мой интерес, охотно демонстрировал свои владения. Мы очень конструктивно поговорили, обсудили нюансы. Дато при строительстве дома и бани во все сам вникал, во всем старался сам разобраться. «Дотошный Дато», — усмехнулся я про себя. Мне понравилось его стремление к самостоятельности. Этот директор фабрики не брезгует сам и краны чинить, и водостоки под крышей после осени от опавших листьев прочистить. Несколько интересных идей Дато реализовал в бане, обещал продемонстрировать, а пока нам с женой показали спальню, где нам предстоит ночевать. Жена начала раскладывать вещи, а я вышел в кухню-гостиную. Ираклий привез целый рюкзак всякой всячины — мясо, вино, зелень. «А это что?» — спросил малый Ираклия, показывая на промокший газетный сверток. «Понятия не имею», — ответил тот, наблюдая, как Нона взяла сверток и начала разворачивать. «Маринованный чеснок, судя по запаху», — сказала она. «Как же ты не знаешь, что привез?» — улыбаясь, подошел я к ним. «Ой!» — отмахнулся Ираклий. «Мне дядя сказал, возьмешь рюкзак, поедешь на рынок, спросишь коту и заберешь все, что он даст. Я и подъехал. Сам не знаю, что привез». На столе уже лежали маринованные или соленые огурчики, черемша, круг домашнего белого сыра, несколько бутылей вина, зелень, приличный кусок отменной свинины. «Мясо какое хорошее! Я тоже хочу к коту на рынок», — пошутил я. Но она восприняла мою шутку буквально. «Да то», — позвала она мужа. «Павел хочет к коту за мясом подъехать». «Не вопрос», — тут же подошел он. «Все устроим». Он осмотрел мясо, одобрительно подсокал языком и надел фартук. «Шашлык, дети мои, женских рук не любит», — заявил он и принялся не спеша мариновать мясо. Делал он это с таким серьезным и важным видом, что я сразу заинтересовался его рецептом. Мы втроем, я, Ираклий и Шалва, стояли у него над душой и наблюдали с живейшим любопытством. Первонаперво он нарезал мясо тонкими, сантиметра полтора-два толщиной кубиками, где-то 5 на 10 сантиметров, что меня откровенно удивило. Сам я обычно мясо на кубы разделываю 4-5 сантиметров по стороне. Потом он начистил репчатого лука. Много, луковиц 6, 4 луковицы нарезал, а из 2 отжал сок через несколько слоев марли. Потом намутил соус из 1/2 стакана подсолнечного масла, хмели-сунели, соли и молотого перца. Причем хмели, сунели и перец не жалел, столовой ложкой отмерял. «Главное, — нравоучительным тоном сказал он, — это порядок действий, запоминайте». Он сложил нарезанное мясо в эмалированную кастрюлю и залил луковым соком, перемешал мясо руками, вылил соус, перемешал. «Видите, мясо все впитало». Показал он нам чистое дно кастрюли, отодвинув чуть в сторону мяса. Он засыпал мясо нарезанным луком, помял его руками, чтобы сок появился, и еще раз все перемешал. «Все, больше ничего делать не надо», — отставил он кастрюлю в сторону. «У нас есть 2 часа подготовить гарнир и угли. Пошли на улицу». «А что за гарнир?» — поинтересовался я. «Картошку будем жарить в казане», — ответил, хитро улыбнувшись, Дато. «Нона, картошка готова!» «Почти!» — крикнула жена. Дато с сыном и Ираклием оделись и ушли на улицу, а я остался узнать, не нужна ли помощь с картошкой. Что-то я не видел, чтобы ее кто-то чистил. Но волновался, оказывается, зря. Картошка была уже начищена. Нона выдала Галие фартук и фигурный волнистый нож, и они вдвоем ловко стали резать картошку на крупные фигурные ломтики. Третьего такого ножа в доме не было, помочь мне им было нечем, пошел на улицу к мужчинам. Дато разжигал самодельную плиту для казана, то ли из очень широкой трубы, то ли из узкой толстенной бочки. Сверху поставил казан. Все было идеально подогнано, рядом стоял длинный мангал. Чувствуется, хозяин любит гостей и застолья. В казан вылили не меньше литра подсолнечного масла и стали ждать, пока оно нагреется. Вскоре к нам присоединились Нона и Галия. Они вынесли целую большую миску красиво нарезанной картошки и шумовку. Дато послал Ираклия и Шалу за скамейками и рабочим столиком на веранду, и вскоре мы сидели вокруг, наслаждаясь погодой и беседой. Масло нагрелось, Дато высыпал туда треть картошки. «Жарить будем по частям, чтобы хрустящая была», — объяснил нам он. Картофель фри на советской даче, признаться, не ожидал. «Ну вот, пожалуйста». Мы засыпали уже вторую партию, и Дато дал команду Ираклию разжигать мангал. Дрова у Дато были особенные, необычно тонкие. Специально спросил его, что это такое. «Это яблони и груши обрезаем, когда ветки собираем», — хитро подмигнув, сообщил он. Ираклий принес кастрюлю с мясом, а Шалва — шампуры. Дато лично надевал мясо. Все делалось не спеша, но не заметил, как 2 часа пролетело, и вскоре дачный участок наполнился такими ароматами, что сразу есть захотелось. Женщины ушли стол накрывать, вскоре и мы подтянулись с картошкой и мясом. Дато при этом все про лето вспоминал, с сожалением качая головой. «Эх, летом помидоров бы сейчас нажарили!» «Жареные помидоры я еще не ел», — усмехнулся я. «О, друг, ты много потерял!» — воскликнул Дато, предлагая нам всем рассаживаться за столом. «Приезжай обязательно летом в гости. О, Батуми, приезжай!» Там родни полгорода встретят, поселят, море, солнце, отдых замечательный. — Угу, — промычал утвердительный Ираклий, успевший сунуть в рот кусочек мяса. Москва, дом Ивлевых, однокомнатная квартира на 6-м этаже. Лина полночи проворочилась, заснула только под утро. Тяжелые мысли не давали уснуть. 28 лет, мужа нет, детей нет. Часики, как мама говорит, тикают. У школьных подруг старшие дети уже в школу ходят. Наконец Лина под утро уснула, проспала до полудня и не слышала, как в замочной скважине повернулся ключ. Приехала мать Лины проверить дочь. Инга Леонтьевна была женщиной умной, осмотрительной и упорной. Ее любимой поговоркой была «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Она воспитывала дочь в строгих правилах, поощряла прилежность в учебе и, как могла, старалась обеспечить единственной дочери ту жизнь, о которой сама могла только мечтать. После первого неудачного брака дочери Инга Леонтьевна с беспокойством присматривалась к ней, не покатится ли дитя по наклонной плоскости. Уж очень тяжело Лина переживала развод. У подруги Инги Леонтьевны единственный сын так и спился. Явившись к дочери специально без предупреждения, Инга Леонтьевна замерла от собственных страшных подозрений. Уж полдень близится, а дочь в постели. Мельком заглянув в единственную комнату квартиры, Инга Леонтьевна немедленно прошла на кухню, обследовала мусорное ведро и холодильник и, не найдя ничего похожего на алкоголь, обессиленно опустилась на ближайший табурет. Хоть и не обнаружила она улика, материнское сердце не обманешь, оно чувствовало душевную боль дочки как свою. «Да что с ней такое?» — в сердцах подумала Инга Леонтьевна, сильно разозлившись после накрывшего ее в начале испуга.